Клуб любителей аудиокниг представляет роман Жюля Габриэля Верна «Упрямый Керабан». Часть первая. Глава первая, в которой Ван Миттен и его друг Бруно гуляют, смотрят, беседуют, не понимая, что происходит. В тот день, 16 августа, в 6 часов вечера, площадь Топхане в Константинополе, обычно многолюдная и оживленная до манящая, была молчаливой, мрачной и почти пустынной. С высоты спускающейся к Босфору лестницы открывался чудесный вид, но ему явно не доставало людей. Только несколько иностранцев, облаянных сворой бездомных собак, спешили взобраться по узким и грязным улочкам в предместье Пера. Именно там, на холме, находился квартал, специально отведенный для чужеземцев. Его каменные дома выделялись белизной на черном фоне кипарисов. И все же она очень живописна, эта площадь, даже без разноцветной пестроты костюмов. Живописна и как бы создана, чтобы ласкать взгляд. Чего тут только нет. Мечеть Махмуда со стройными минаретами. Прелестный фонтан в арабском стиле. Лавки здесь продаются, щербеты и тысячи других сладостей. Витрины завалены тыквами, дынями смирны и виноградом скутери. Они успешно соперничают с лотками торговцев благовониями и продавцов четок. А лестница? К ней причаливают сотни живописных каиков. Их двойные весла в скрещенных руках каиджи не бьют, а ласкают голубые воды Золотого Рога и Босфора. Но где же находились в этот час праздные завсегдатаи площади Топхане? Персы, кокетливо увенчанные астраханскими колпаками. Греки, не без элегантности покачивающие своей фустанелой с тысячу складок. Черкесы в их неизменной одежде военного покроя. Грузины, остающиеся русскими даже за границей. Арнауты, чей густой загар просматривается в вырезах их вышитых курток. И, наконец, турки, эти османы, сыновья великого Византия и старого Стамбула. Где они? Наверняка не имело смысла спрашивать об этом у двух западноевропейцев, которые настороженно прогуливались по площади почти в полном одиночестве. Они явно не нашли бы, что ответить. Более того, и в самом городе, за пределами порта и с другой стороны Золотого Рога, царились столь же непонятная тишина и пустынность. Безмолвно синела глубокая открытая впадина между старым сераем и пристанью Топхане. Понтонные мосты, соединяющие правый и левый берега, образовывали огромный амфитеатр Константинополя, и он тоже казался уснувшим. Неужели никто и впрямь не бодрствовал в эти минуты во дворце Сарай-Бурну? И куда исчезли все верующие? Хаджи в мечетях Ахмеда, Баязина, Святой Софии, Сулеймана? Похоже, бесконечно длился после обеденный отдых надзирателя с Сераскирекой башни, ровно как и его коллеги из Галатской башни. А ведь обоим им вменялось в обязанность следить за началом пожаров, столь частых в городе. Да вправду ли это знаменитый Константинополь, гроза Востока, воплощенная в действительность волей Константина и Махмеда II? Вот о чем спрашивали себя иностранцы, бродившие по площади, двое голландцев из Роттердама. Странная прихоть судьбы привела Яна ван Миттена с его лакеем Бруно на самый край Европы. Всем известный Ван Миттен имел внешность столь же непримечательную, сколь и располагающую. Ему было под 50, белокурый, с небесно-голубыми глазами, светлыми бакенбардами и бородкой без усов. Щеки — наливное яблочко, нос чуть вздернут. Широкоплечий, высокий, он, возможно, был задуман как спортсмен, но давний замысел природы оказался перечеркнут уже появившимся животиком. Одним словом, он представлял собой доброго малого, типичный голландский бюргер. Кому-то мягкий общительный Ван Миттен, всегда готовый уступить в спорах, прямо-таки созданный для компромиссов, возможно, показался бы немного слабохарактерным. Но о таких обычно говорят «меньше упрямства, больше обаяния». Или же так «шелк приятнее железа». Только один раз за всю жизнь Ван Миттен, доведенный до крайности, позволил вовлечь себя в спор, последствия которого расхлебывал до сих пор. Наверное, доброму малому в тот роковой раз действительно следовало уступить, если бы он знал, что уготовило его будущее. Не станем, однако, забегать вперед, назидание не должно опережать действия. «Итак, хозяин», — заговорил Бруно, когда оба добрались до площади Топхане. «Итак, Бруно, вот мы и в Константинополе». «Да, в Константинополе. Иначе говоря, в нескольких тысячах лье от Роттердама. Согласитесь, наша Голландия сейчас далековато». «Я никогда не смог бы находиться от нее слишком далеко», — в полголоса промолвил Ван Миттен так, словно Голландия могла его расслышать. В лице Бруно Ван Миттен имел самого преданного слугу, который даже внешне стал на него походить. За 20 лет слуга и господин, вероятно, не разлучались ни на один день. Если Бруно и не поднимался до положения друга, то уж во всяком случае был чем-то значительно большим, нежели просто лакеем. Службу свою он исполнял умно и методично, не стеснялся давать советы, из которых Ван Миттен мог бы извлечь пользу. Случалось, даже делал замечания, которые хозяин охотно принимал. Больше всего расстраивало слугу то, что его господин находился как бы у всех под каблуком и не мог сопротивляться желаниям других, одним словом, не проявлял характера. «Это принесет вам беду», — частенько повторял он, — «вам и мне тоже». Здесь нужно добавить, что Бруно, который достиг к тому времени 40-летнего возраста, по природе своей был домоседом и не переносил разъездов. Перемещения утомляют, нарушают равновесие в организме, и человек начинает уставать и худеть, а Бруно, имевший привычку взвешиваться каждую неделю, очень дорожил своим представительным видом. Поступив на службу к Ван Миттену, он весил менее 100 фунтов, что для голландца унизительно мало, но затем, благодаря прекрасному распорядку жизни в новом доме, менее чем за год прибавил 30 фунтов. Теперь тут мог, не стесняясь, появляться в любом обществе. К моменту, о котором идет речь, Бруно весил уже 167 фунтов, чем не среднестатистический голландец. Но скромность прежде всего, поэтому достичь 200 фунтов он собирался лишь в пожилом возрасте. В общем, будучи привязанным к дому, своему родному городу и стране, Бруно ни за что без серьезных причин не согласился бы покинуть ни свое обиталище на канале, ни Уэйхавен, ни добрый Роттердам, первый, по его понятиям, город среди всех городов, ни свою Голландию, самое прекрасное королевство в мире. Все это так, но не менее верно также и то, что в день, о котором мы говорим, Бруно находился в Константинополе, древней Византии, Стамбуле турок, столице атаманской. Кем же, в конце концов, был Ван Миттен, богатым купцом из Роттердама? А если точнее, торговцем табаком, консигнатором лучшей продукции Гаваны, Мэриленда, Виргинии, Варинаса, Пуэрто-Рико и особенно Македонии, Сирии и Малой Азии. Уже 20 лет как Ван Миттен осуществлял солидные сделки с константинопольской фирмой Керабана, которая отправляла свои знаменитые сорта табаков во все 5 частей света. Благодаря длительной переписке с этой солидной компанией, голландский негоциант в совершенстве выучил турецкий язык, или османский, как его тогда называли на всей территории империи, и разговаривал на нем, как настоящий поданный падишаха или амир ал-мумина. По этой же причине и Бруно, который, как упоминалось выше, был зеркальным отражением своего хозяина, говорил по-турецки не хуже, чем тот. Между нашими двумя оригиналами существовал даже уговор, что, находясь в Турции, они будут говорить только по-турецки, чтобы ничем не отличаться от остальных. И действительно, если бы не костюмы европейского покроя, то их можно было бы принять за 2 османцев старинного рода. Это, между прочим, нравилось Ван Миттену, хотя и вызывало некоторое неудовольствие у Бруно. И тем не менее, как послушный слуга, он каждое утро говорил хозяину: «Эфендим, эмрилиснедер», что значило «Что вам угодно, господин мой». Хозяин, в свою очередь, отвечал ему на хорошем турецком: «Ситрими панталонуми фортка». И это означало «почисти щеткой мой сюртук и брюки». Из всего сказанного становится вполне понятным, Почему Ван Миттен и Бруно так свободно расхаживали по Константинополю? Во-первых, они очень прилично разговаривали на местном языке. Затем им не могла не оказать дружеского приема фирма Керабана. Глава этой фирмы уже бывал в Голландии, теперь по закону гостеприимства выказывал расположение своему роттердамскому корреспонденту. Это как раз и послужило основной причиной того, что Ван Миттен покинул свою страну и обосновался в Константинополе, а Бруно послушно последовал за ним. И того, наконец, что оба они расхаживали теперь на площади Топхане. В этот уже поздний час по улицам фланировали и несколько других прохожих. Кроме иностранцев, можно было увидеть и двух-трех подданных султана, разговаривавших друг с другом. Хозяин кофейни в центре площади не спеша расставлял столики в ожидании посетителей. «Через час, — заметил один из турок, — солнце закатится в воды Босфора, и тогда... — И тогда, — подхватил второй, — мы сможем есть, пить и особенно вдоволь курить». Все же он излишне долог, этот пост Рамадана, как и все посты. Со своей стороны двое иностранцев, гуляя перед кофейней, обменивались замечаниями. «Они удивительны, эти турки», — рассуждал один. «Если бы какой-нибудь путешественник посетил Константинополь в столь скучный пост, он унес бы с собой поистине грустное представление о столице Мехмеда II». — Ба! — возразил другой. — Воскресный Лондон не веселее. Если турки постятся днем, то ночью они и наверстывают упущенное. Вот раздастся пушечный выстрел на закате, и увидите. Вместе с запахом жареного мяса, ароматом напитков, дымом чубуков и сигарет улицы снова примут свой обычный вид. Словно в подтверждение его слов, в тот же момент хозяин кофейни позвал своего слугу, крича: — Живей, поворачивайся! Через час нахлынут постящиеся, и начнется столпотворение. Двое иностранцев продолжили разговор. «Мне кажется, что Константинополь интереснее наблюдать как раз в Рамадан. Если день здесь грустен, хмур и угрюм, как и в среду нашего поста, то ночи веселые, шумные, разгульные, как в карнавальный вторник». «О да, вы правы». Пока оба иностранца обменивались замечаниями, турки не без зависти поглядывали на них. «Хорошо этим иностранцам, — говорил один, — могут пить, есть и курить, если хочется». «Без сомнения, — поддержал другой, — если что-нибудь раздобудут. Но сейчас им не отыскать ни кебаба из баранины, ни плова из цыпленка с рисом, ни ломтя баклавы, ни даже куска арбуза или огурца. Мы постимся по закону, а они — по неволе». «Да просто они не знают хороших местечек. За несколько пиастров всегда можно найти покладистых торговцев, которые получили у Мухаммада освобождение от поста». «Ей-богу, мои сигареты попросту сохнут в кармане», — воскликнул один из турок. «И пусть не говорят, что я потерял добровольно хоть несколько крупиц латакии». Рискуя вызвать неодобрение, этот правоверный, мало стесняемый заповедями Корана, достал сигарету, зажег ее и сделал 2-3 быстрые затяжки. «Смотри», — предостерег его товарищ, — «если пройдет кто-либо из малотерпимых улемов, ты...» «Ладно», — отмахнулся тот, — «я спасусь тем, что проглочу дым, и ничего никто не заметит». Оба приятеля продолжили прогулку, слоняясь по площади, а затем и по соседним улицам, поднимающимся к предместьям Пера и Галата. «Да, хозяин, это странный город», — воскликнул Бруно, поглядывая направо и налево. «После того, как мы покинули гостиницу, я вижу только тени обитателей, настоящие призраки Константинополя. Какое-то сонное царство. Даже эти тощие желтые собаки не пошевелятся, чтобы укусить тебя за икры. Ну и ну, что бы там ни рассказывали путешественники, странствия ничего не дают. Я предпочитаю наш добрый Роттердам и серое небо старой Голландии». «Терпение, Бруно, терпение», — спокойно заметил Ван Миттен. «Мы приехали только несколько часов назад. Должен, однако, признать, что это вовсе не тот Константинополь, о котором я мечтал. Человек воображает, что окажется на настоящем Востоке, погрузится в сказку из «Тысячи и одной ночи», а на самом деле становится узником огромного монастыря», — докончил Бруно, — «посреди людей, хмурых, как отшельники». «Мой друг Керабан объяснит нам, что это значит», — утешил слугу Ван Миттен. «Но где же мы сейчас находимся?» — спросил Бруно. «Что это за площадь? Что за набережная?» «Если я не ошибаюсь», — ответил Ван Миттен, — «мы на площади Топхане, на самом краю Золотого Рога. Перед нами Босфор, который омывает берег Азии, а с другой стороны порта ты можешь увидеть верхушку Сирая и турецкий город. Вон он, громоздится ярусами». «Сирай?» — воскликнул Бруно. «Это и есть тот самый дворец султана, где он живет со своими 80 тысячами одолисок?»
80 тысяч, Бруно, это слишком, даже для турка. В Голландии, как ты знаешь, и с одной-то женой порядка в доме не жди».
«Ладно, ладно, хозяин, постараемся не говорить об этом совсем, а уж если придется, то как можно меньше». Затем, повернувшись к по-прежнему пустеющей кофейне, Бруно заметил. «Ну вот, по-моему, уютный уголок. Мы замучились, пока спускались в предместье Пера. Турецкое солнце совсем нас зажарило, и я не удивлюсь, если хозяин захочет освежиться».
«Это способ сказать мне, что ты сам хочешь пить», — улыбнулся Ван Миттен.
«Хорошо, зайдем в эту кофейню». И оба направились к маленькому столику перед заведением.
«Каваджи!» — крикнул Бруно, похлопав на европейский манер.
Никто не появился. Бруно позвал еще раз, но уже громче. Хозяин возник в глубине кофейни, но не проявил никакой готовности подойти.
«Иностранцы», — бормотал он, заметив обоих клиентов перед столиком.
«Они в самом деле думают, что...» Наконец он приблизился.
«Каваджи, дайте нам бутылочку вишневой и свежей», — попросил Ван Миттен.
«С пушечным выстрелом», — ответил хозяин.
«Как это, вишневая с пушечным выстрелом?» — удивился Бруно.
«С мятой, с мятой!»
«Если у вас нет вишневой, — сказал Ван Миттен, — дайте стакан розового рахат-лукума. Говорят, что он превосходен».
«С пушечным выстрелом», — повторил владелец кофейни, пожимая плечами.
«Но что он имеет в виду под своим пушечным выстрелом?» — спросил Бруно у хозяина.
«Посмотрим», — ответил тот, все еще не теряя спокойствия.
«Если у вас нет рахат-лукума, дайте нам чашечку мока, щербета, что угодно, друг мой».
«С пушечным выстрелом».
«С пушечным выстрелом?» — недоумевает Ван Миттен.
«Не раньше», — сказал хозяин. И без дальнейших церемоний он вернулся в свое заведение.
«Вот что, хозяин», — сказал Бруно, — «уйдемте-ка отсюда. Здесь нечего делать. Посмотрите только на этого невежу турка, который отвечает вам пушечными выстрелами».
«Верно, Бруно», — согласился Ван Миттен. «Мы, несомненно, найдем какую-нибудь кофейню получше».
И оба вернулись на площадь.
«Решительно, хозяин», — сказал Бруно. «Пора бы нам встретить вашего друга, господина Керабана. Без него нам тут ни за что не разобраться. Что, к чему?»
«Да, Бруно, но немного терпения. Нам было сказано, что встретим его на этой площади».
«Не ранее 7 часов, хозяин.
Это сюда, к лестнице Топхане, должен причалить каик и перевести его на другую сторону Босфора, на виллу, в скутере».
«Действительно, Бруно, этот уважаемый негациант сумеет ввести нас в курс того, что здесь происходит. Уж он-то настоящий осман, непоколебимый приверженец старо-турецкой группировки. Эта группировка знать не знает никаких новшеств в промышленности, и, поверишь ли, господин Керабан предпочитает дилижанс железной дороги и тартанову пароходу. За те 20 лет, что мы вместе ведем дела, я не замечал никаких перемен в его мышлении. Помню, 3 года назад он посетил меня в Роттердаме. Приехал в почтовой карете и вместо 8 дней потратил на езду целый месяц. Да, Бруно, за всю жизнь я видел много упрямцев, но такого никогда.
Он очень удивится, встретив вас здесь, в Константинополе, — заметил Бруно.
Я думаю, — улыбнулся Ван Миттен. Мне так и хотелось преподнести ему такой сюрприз, но, по крайней мере, в его компании мы окажемся в настоящей Турции. Да, мой друг Керабан никогда не согласится надеть снова костюм Низама, синий сюртук и красную феску этих новых турок.
Когда они снимают свою феску, — засмеялся Бруно, — то становятся похожими на откупоренные бутылки.
Ах, этот милый неизменный Керабан, — сказал Ван Миттен.
Помню, как он выглядел, когда был у меня, на другом краю Европы. Расширяющийся тюрбан, желтый или коричневого цвета кафтан. В этом наряде я его вижу и здесь.
— Так одеваются торговцы финиками, — воскликнул Бруно.
— Да, он мог бы продавать золотые финики и даже питаться исключительно ими.
— Вот так. Керабан занимался коммерцией, вполне подобающей для этой страны. Торговец табаком. Да и как не разбогатеть в городе, где все курят с утра до вечера и даже с вечера до утра?
— Как курят? — удивился Бруно.
Но где это вы видите курящий, хозяин?
Никто не курит.
Никто.
А я-то ждал, что всюду перед дверями будут группы турок в наргиле или с длинными вишневыми трубками в руках и с янтарными мундштуками во рту. Но нет, ни одной сигары, ни хотя бы сигареты.
Действительно, что-то непонятное, Бруно, согласился Ван Миттен. В Роттердаме на улицах табачного дыма больше, чем в Константинополе.
А вы уверены, хозяин, спросил Бруно, что мы не ошиблись дорогой? Это в самом деле столица Турции. Вдруг мы уехали в противоположную страну, и это вовсе не Золотой Рог, а Темза со своими бесчисленными пароходами. Смотрите, вон та мечеть не Святая София, а Святой Павел.
Это Константинополь? Никоим образом. Это Лондон.
Успокойся, Бруно похлопал слугу по плечу Ван Миттен.
Мне кажется, что ты слишком нервничаешь для голландца.
Будь спокойным, терпеливым, флегматичным, как твой хозяин, и не удивляйся ничему. Мы покинули Роттердам из-за того, что ты знаешь.
Да, поспешил согласиться Бруно.
Мы добирались через Париж, Сен-Готар, Италию, Бриндизи, Средиземное море, и нет оснований полагать, что транспортный пакетбот доставил нас после 8-дневной поездки на Лондонский мост, а не на мост Галаты.
«Однако», — попытался возразить слуга, — «прошу, даже приказываю тебе не допускать таких шуток в присутствии моего друга Керабана. Обидится чего доброго? Начнет спорить, заупрямится?»
«Постараюсь, хозяин», — ответил Бруно. «Но раз уж нельзя здесь освежиться, то, я думаю, закурить трубку не возбраняется? Вы не возражаете?»
«Нет, Бруно, для меня, торговца табаком, нет ничего более приятного, чем вид человека с трубкой». Жаль, что природа дала нам только один рот. Правда, есть еще нос, чтобы нюхать табак, и зубы, чтобы его жевать, — дополнил Бруно, разговаривая таким образом. Он набил свою огромную трубку из раскрашенного фарфора, зажег и с видимым удовольствием сделал несколько затяжек. В этот момент на площади появились уже знакомые нам приятели, турки, которые протестовали против ограничения Рамадана. И тот из них, который не постеснялся закурить сигарету до заката, заметил Бруно, прогуливающегося с трубкой во рту.
«Ей-богу», — сказал он своему спутнику, — «вот еще один из этих проклятых иностранцев. Он осмеливается пренебречь запрещением Корана. Я этого не потерплю».
«Потуши, по крайней мере, свою сигарету», — заметил второй.
«А, да». И, отбросив сигарету, он направился прямо к достойному голландцу, никак не ожидавшему подобного вмешательства.
«С пушечным выстрелом!» — процедил сквозь зубы турок и грубо вырвал у чужестранца трубку.
Моя трубка!» — запротестовал Бруно.
Хозяин безуспешно пытался удержать его.
«С пушечным выстрелом, христианская собака!
Сам ты турецкая собака!»
«Спокойно, Бруно!» — урезонил его Ван Миттен.
«Пусть он, по крайней мере, отдаст мою трубку!» — кипятился Бруно.
«С пушечным выстрелом!» — повторил турок. В последний раз и трубка исчезла в складках его кафтана.
«Пошли, Бруно!» — сказал Ван Миттен. «Никогда не нужно оскорблять обычаи страны, по которой путешествуешь».
«Воровские обычаи!»
«Пошли, — говорю я тебе. Мой друг Керабан не появится на этой площади раньше 7 часов. Продолжим прогулку. Придет время, и мы встретимся с ним».
И Ван Миттен увлек за собой Бруно в конец раздосадованного потери трубки, которой он, как заядлый курильщик, очень дорожил. А в это время турки говорили друг другу.
«Эти иностранцы думают, что им все можно, даже курить до захода солнца».
«Дать тебе огня?» — спросил один.
«Давай», — ответил другой и зажег сигарету.